Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике и продолжаем разговор об основных религиозных истинах. Как мы уже говорили, основная религиозная истина – это истина бытия Божьего. И последние два наших занятия мы рассматривали возражение неверующих людей на вот это свидетельство о бытие Божьем. Первый аргумент, который они выставляют, что наука доказала, что Бога нет. Второй аргумент, с которым мы встречаемся чаще в нашей повседневной жизни, о том, что Бога никто не видел. И последний аргумент – возражение. Причем, в отличие от первых двух, возражение, как правило, очень эмоциональное, напористое, для людей очень трудное, тяжелое, именно потому, что к этому обычно подключены и сердечные переживания. И люди огорченные, расстроенные, угнетенные жизнью, они часто задают вопрос другой. Почему, говорят они, Бог себя не являет? Но если бы Бог был, то не было бы столько смертей, войн, страданий, насилия, безобразий разнообразных. Куда он смотрит? Почему не вмешается? Почему вот там произошло то-то-то-то, а Бог не защитил? Почему все это происходит? Где ваш Бог? И вот это самое болезненное в этой реакции, конечно, вот эта раздраженность, расстроенность, озлобленность. И, как правило, говорить-то трудно именно потому, что мы же предполагаем, что апологетика – это все-таки некое действие разума, что это некое рациональное размышление, которое опирается на некие логические схемы, на некую аргументацию. А что говорить, как возражать человеку, который расстроен, у которого боль? Есть, конечно, скажем, люди, говорящие почти то же самое, но с такой высокомерной издевкой. Но обычно таких людей приходится встречать на просторах интернета. А вот те люди, которые нам встречаются повседневной жизнью, они расстроены. И, конечно, с таким человеком не так просто вступить в полемику, потому что ему надо сначала успокоиться. И главное, что любой чуткий понимает человек, что говорить сейчас бесполезно, этому человеку больно. Быть может, он очень хотел бы, чтобы Бог был, но вот не может в это поверить. Реальность этого падшего греховного мира, она лежит перед глазами, и кажется, что этот мир совершенно вот в таком разбойном положении находится, и Бог просто должен вмешаться и навести порядок. И, конечно, чтобы говорить на эту тему, нужно говорить очень серьезно. А с человеком расстроенным говорить серьезно не получится. И поэтому лучше человека в таких случаях не кидаться на него с кулаками, хотя бы и словесными кулаками, и какой-нибудь такой раздражающей, самоуверенной аргументацией, а пожалеть, просто поплакать вместе с этим человеком, прочувствовать его боль, прикоснуться, посмотреть на мир его глазами. Это очень полезно. Посмотреть на все безобразие этого мира, глазами неверующего человека, но человека, который хотел бы, чтобы мир был другим. Ему кажется, что Бог должен был бы сделать этот мир другим, а раз он его не делает другим, то тогда и не нужен такой Бог. Человек расстроен, озлоблен, он почти в бунте перед Богом, против Бога. И наши слова могут только подтолкнуть его к этому. Надо быть очень аккуратным, очень внимательным в этом отношении. Но вообще, когда вот есть возможность поговорить трезво, разумно, рассудочно, то нужно начать с того, что вообще-то говоря, две тут надо вещи иметь в виду в зависимости от того, о чем говорит человек. Первое – это те бедствия, которые происходят от человека. Войны, убийства, насилие, грабеж, несправедливость. На самом деле мир этот отдан человеку. И это мир человеческий. Бог – творец этого мира и спаситель человека. Но в мире этом царствует не Бог. У него есть Царство Божье, в котором он царствует. И там ничего этого злого, плохого нет. А в этом мире царствует человек. Этот мир отдан человеку, и человек – царь этого мира. И он сделал с этим миром все, что захотел. И то, что бывает войны, это не Бог им определяет быть. Это люди начинают эти войны. Это люди убивают друг друга. Никто не заставляет человека стрелять другого человека. Никто не заставляет кидаться, нападать с топором. Никто не заставляет отравлять, мучить, издеваться, сдирать кожу с животных, совершать аборты, бросать детей в мусорные кучи, устраивать концентрационные лагеря, жарить людей на сковородках, расчленять, мучить, четвертовать, казнить. Этого не Бог делает, это делают люди, потому что они хотят это делать. Потому что по разным объективным причинам они решили, что это нужно им делать. И они делают. И, конечно, поскольку возможность человека творить благо, быть источником блага для этого мира, созидать этот мир, открывается только тогда, когда он открывается Богу, то есть тогда, когда человек обращает сердце свое к Богу, разворачивается к Богу, поворачивается к Богу и через соединение, духовное соединение с Богом, он становится причастным благу, причастным божественной жизни, причастным созидательным, творческим энергиям Бога, тогда он может этот мир созидать. Он может умерить разгневанного, остановить идущего войной. Он может прекратить смерть животного, муки умирающего, исцелить, уврачевать, примирить, защитить и так далее. Он может, как свидетельствует, скажем, преподобный Серафим Саровский, говорит: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Но человек не хочет, попросту именно не хочет разворачиваться к Богу, не хочет повернуться к Нему сердцем, и поэтому в мире от смерти рождается смерть, от этой новой смерти рождаются и неурожай, и голод, и болезни, и помрачение, и тьма, зло, страдание окутывает этот мир все больше и больше, потому что человек уводит каждым новым грехом, уводит этот мир все дальше и дальше от Бога. Но Бог-то тут при чем? Если человек сам распоряжается жизнью, как хочет. Вот один человек говорит: я хочу себя убить. Ну как же маме будет плохо? Ну что я хочу? и убивает себя. Пусть всем будет плохо, я хочу. Другой человек хочет убить соседа. Третий человек, он, их сейчас много, хотят войну, хотят умножить ложь, чтобы эта ложь привела людей к войне. Хотят создать законы, которые сделают войну неизбежной либо сейчас, либо в неком обозримом будущем. Это люди делают сами, сейчас, сознательно, даже сознавая, что это приведет к конфликту, умрут люди. Ну и что, говорят они, пусть будет война, ну вслух, может, не говорят, но мыслят так. Но так будет лучше, уверены они. Кто же в этом виноват? Какой Бог? Надо обвинять людей, надо обвинять самих себя. Вот и когда мы начнем обвинять самих себя, мы увидим, что сами мы тоже являемся источником зла. И все вокруг нас являются источниками зла, потому что творят не Божью волю. Тогда бы мир пришел бы к миру, а творят свою страстную волю, а подчас и попросту бесовскую волю, только, которая только и хочет погубить человека, ибо человека-убийца есть. И вот в этом отношении, скажем, когда люди говорят о несправедливости или страдании человеков, социальной несправедливости, там вот страданиям, которые претерпевает человек в этом мире, то надо понимать, что это наша собственная ответственность. И Бог тут ни при чем. Ну как же, почему же Он не вмешивается? Почему не вмешивается? Призовите Его, и Он вмешается. Дайте Ему пройти. Откройте Ему дверь, пустите Его. Дом горит, приехали пожарники, а человек закупоривает, закрывает ставни, наставит на окна решетку, задергивает бронированные металлические шторы, закрывает, бетонирует дверь, чтобы только пожарники не вошли и не потушили, а потом кричит: «Почему меня никто не спасает? Почему никто не может потушить этот пожар? Что такое происходит?» Вот так построена жизнь человека. Он создает внутри самого себя эти все барьеры, чтобы только Бог не вмешался. А если бы Бог вмешался, человек бы завопил: «Да как он смеет? Мы, в конце концов, свободные существа и сами решаем, что нам делать. Мы знаем, как нам жить, что нам лучше, что нам благо. А по твоим законам, Господи, жить, так это тогда не обогатиться, не прославиться, не жить за счет другого. Что это за жизнь? Нет. Мы знаем, что войны пагубны. Ну что ж, обогащение нации имеет, должна за это заплатить чем-то, должен кто-то пожертвовать за тем, чтобы наша нация стала богатой, или славной, или знаменитой, или могучей, или еще какой-нибудь. Вот, и мы делаем это, если жить по твоим, Господи, заповеди, то тогда это мы должны всем служить, о всех заботиться, всем помогать. Нет, нам это не интересно. Поэтому на самом деле в глубине души человека, который говорит о том, что Бога нет, если бы он был в этом мире, был бы идеален, он иногда возмущается чистосердечно, а иногда возмущается лукаво. Он просто не хочет принимать мира, в котором он сам ничего сделать хорошего путнего не может, а Бога вместить, Бога впустить в этот мир не хочет. И ему вот эта ситуация, она его возмущает. Он бы очень хотел навести порядок идеальный сам. Но почему-то без Бога это не получается. И это его бесит, раздражает. Гнетет со страшной силой, разрывая сердце. И вот он злится на Бога. Почему Бог сделал так, что сам он, человек, без Бога не может навести идеальный, устроить идеальный мир. Вот. Поэтому изначально в это лукавство и бунт против Бога, но вот важно, что бунт не против того, что Бог не вмешивается, а то, что человек и не хочет, чтобы Бог вмешивался. Он хочет только, чтобы этот мир был бы другим усилием человека, или чтобы Бог сам всех рассортировал, всех грешников наказал, всех праведников сделал хорошими, а мне ничего делать не надо будет. А когда Бог всех наведет, я буду наслаждаться жизнью, а его чтить все равно не буду. Вот примерно такая вещь. Но совсем другое дело, когда, ну, обычно именно эти вещи вызывают недоумение у людей. Но есть особый, как бы, особый род страданий и боли, который связан с, не зависит от воли человека. Когда распространяется болезнь, когда происходят стихийные бедствия, ну, по крайней мере, на первый взгляд, человек здесь, человеческого фактора здесь нет. И поэтому, стало быть, это все вот Бог делает, что умирают от рака маленькие дети, вот, что они страдают от разных физических увечий. Почему это так происходит? На самом деле и здесь тоже человеческий фактор действует, и все точно так же, как и в первом случае, но здесь вот этот человеческий фактор не очевиден, и нужно вчитываться в Священное Писание, чтобы увидеть, что на самом деле распространение болезней, распространение стихийных бедствий в основании всего этого лежит тоже человеческий грех, человеческое богоотступничество. Первый катаклизм случился потому, что люди оставили Бога, потоп. После этого стали распространяться и болезни в том числе. Конечно, сама по себе болезнь, она слепа, ей могут поражаться совершенно невинные люди, дети, но появление этой болезни и власть этой болезни в роде человеческом есть, вот эти масштабы распространенности болезни, это есть следствие человеческого богоотступничества, то, что человек отвращается от Бога, и мир все дальше и дальше погружается в тление, как говорили отцы, в распад, в извращенное состояние, в котором муки, страдания, тьмы, зла, бедствий становится все больше и больше. Об этом хорошо сказано в книге «Второзаконие». Но это мы так себе можем объяснить. Это мы, верующие, можем понимать для себя, что, откуда берется вот это страдание, казалось бы, невинных людей, детей, скажем, конечно, когда гибнет город от землетрясения, мы немо, а то и не немо, вопрошаем, ну неужели все в этом городе были грешники? Почему же малые дети погибли? Почему ты их не спас, Господи? Вот этот немой вопрос и нас терзает, потому что ведь и наша вера еще не крепкая, еще не окрепла настолько, чтобы мы доверились Богу всецело. Но вот подобные размышления, чтение из книги «Второзаконие», они могут нас подвигнуть на правильные в этом русле размышления. Но вот человеку неверующему все это будет не авторитет. Поэтому на самом деле здесь надо строить разговор в другом ключе. И разговор в этом ключе потребовался бы определения, а что, собственно говоря, такое страдание и что такое зло. Этим вопросом занимается такой подраздел апологетики, который называется теодицея. И мы сегодня об этом говорить не будем, мы будем говорить об этом позже, когда вот в рамках этого разговора будем говорить о том, откуда и почему, и что такое зло, откуда оно появилось, почему оно существует, и стало быть, что такое страдание невинного ребенка и как к этому по-христиански нужно правильно относиться. Вот. Но об этом мы поговорим дальше. Ну а в самом простом раскладе, скажем, на уровне бытовом, мы можем сказать даже очень раздраженному человеку: знаешь, ведь почему ты говоришь, что Бог не являет себя, что Бог не заботится о нас? Если бы Он был, Он бы, Он это делает каждый день. Он являет свое присутствие каждый день. Он тот, который дает нам жизнь, дает нам дыхание и все. В Деянии святых апостолов, в 17 главе, там, где апостол Павел выступает перед Ареопагом в проповеди о Христе, есть такие слова: «Мы им движемся и существуем». Мы живем им. Ну как живем-то? Вот я сам по себе живу. Кто-нибудь видит воздух? Не видит. Но это элемент жизни не более необходимый, чем вода. Мы не имеем всегда воду, но когда испытываем жажду, можем прийти и взять. Мы знаем, где находится вода, и можем прийти и ее взять. Если нам вовремя эту воду не дать, мы начинаем испытывать дискомфорт и очень быстро начинаем испытывать страдания. И более того, больше, чем эти страдания, страх. Страх, что с нами что-нибудь от этой жажды неудовлетворенной случится. И мы ищем этот источник воды. И практически любой человек, спроси его, что ему самое насущное для жизни, он скажет: вода. А на самом деле нет, не вода. На самом деле для человека гораздо важнее воздух, но он его не замечает. Он постоянно живет этим воздухом, но поскольку этот воздух наполняет всецело, и он невидимый, в отличие от воды, то человек не замечает, насколько он нуждается в этом воздухе. Только человек с больными легкими, человек, который пережил какое-то вот пребывание в пространстве, лишенном воздуха, только он мысленно как-то отмечает для себя важность этого воздуха или замечает отсутствие воздуха тогда, когда этот воздух становится ему необходимым, но дышит и живет. Большинство людей даже не замечает того, как они живут этим воздухом, и даже не возносит ему ни благодарения, не ставит этому воздуху памятники, никаким образом этот воздух не культивирует, даже в отличие от воды. Настолько привыкли люди к этому воздуху, что не замечают его. И по сути дела, Бог – это больше, чем воздух. Бог не только дает нам этот воздух, Он наполняет нашу жизнь больше, чем воздух. Мы во сне дышим, и не можем не дышать, если перестанем дышать, во сне умрем. И Богом также мы животворимся, не ведая, как будто не сознавая, что мы делаем, но мы живем, потому что Бог дает нам жизнь. И бывали в истории такие случаи, и каждый, наверное, может в своем окружении, покопавшись в памяти, вспомнить такой случай, когда стоило человеку что-то сделать из ряда вон выходящее, или сказать: «Господи, с чего это мне говорят, что ты для меня все? Я без тебя прекрасно обхожусь». Подумает или скажет человек, и как будто пересекается, иссыхает источник, животворящий его. Рассыпается социальная жизнь, приходит бедствие, ломается судьба, портится здоровье, и человек кончает ничем, раздавленный, униженный. Нет, это не Бог его наказал, нет. Это не Бог послал пожар в его дом и болезнь в его легкие. Нет. Он просто отнял покрывающую руку. Он просто отнял вот источник, из которого человек пил. И засуха, иссыхание человека, человеческого бытия сразу произвело вот это действие. Когда течет вода, земля плодоносит, как только источники воды пересекаются, земля скукоживается, растения умирают, земля превращается в сначала степь, потом в пустыню. Это не потому, что кто-то наказывает, просто отъяли потоки живой воды. Мы живем постоянно, питаясь милостью Божью, даже те, которые в Него не верят, потому что и разум, и совесть, и сердце, и те люди, которые их любят, и небо доброе, мирное над головой, и возможность заработать себе, они даны им Богом. Если они захотят, чтобы этого не было, то они могут этого добиться, и это все исчезнет. И пусть они посмотрят на тех людей, у которых нет всего того, что у них есть. Не своей же силой они это сделали. Не своей же силой получилось так, что одного есть много, у другого нет ничего. Это Бог так устраивает жизнь человека, давая ему все необходимое, жизненное, но человек этого даже не замечает. И всякий человек может вспомнить случаи помощи, успеха, удачи, или когда избежал опасности. Каждый может вспомнить. Только один называет эти события случаем, потому что не может этого объяснить. Ну, случайно сложилось, и он эту случайность называет случаем, не умея это объяснить. Но мы называем этот случай заботой Бога. Мы тоже не можем это объяснить, но мы знаем, ведаем, верим, что кто-то за этим случаем стоит. Вот и вся разница. Вера, она побуждает нас благодарить за вмешательство Его любви. А человек неверующий, называя случаем, просто отказывается на эту тему размышлять. Вот и все. Конечно, каждый может сказать, ну как так, почему Бог одним дает, а другим не дает? А это уже совсем другое дело. Совсем другое дело. И важно понимать, что если это случай, если он никак не зависит от человека, случай, что один погиб, а другой спасся, то надо понимать, что это Бог решает. Если Он есть. Если Бог есть, то Он решает, почему вот этому человеку плыли два человека в лодке, лодка перевернулась, один потонул, другой спасся. Кажется, у Бога есть лицеприятие? Нет. Если Бог есть, то это Он решает, потому что Он Бог. Что вот этому человеку он, вопреки сложившимся обстоятельствам, протягивает руку помощи. Вопреки. Они, лодка перевернулась по естественным причинам. И по естественным причинам они оба должны были утонуть. Но вот по какой-то одному ему ведомой причине Бог дает возможность одному из них спастись. Если он Бог, разве он должен давать отчет, почему он так делает? А если Бога нет с точки зрения неверующего, если это случай, то чего же возмущаться? Случай, он слеп, и нечего возмущаться, что один погиб, другой выжил. Мало ли что происходит в мире непонятного и непостижимого, но тот, который спасенный Богом, он знает, кто его спас, и благодарит. И смеяться над ним, что он случай обзывает милостью Божией, нелепо, потому что он-то четко знает, кто его спас. И вот это знание о том, кто его спас, оно на самом деле, если бы люди были честны перед самими собой, не лукавили бы и не прятались бы от Бога под кустом, вот это самодостоверное переживание того, что меня действительно спас Бог, и является подтверждением тому, что его действительно спас Бог, что он чувствовал не просто какой-то случай, он чувствовал, что вмешалась некая сила, которая остановила последствия, негативные последствия каких-то объективно сложившихся обстоятельств. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.